Говорит Радио Свобода, микрофона Дмитрий Волчек. 20 лет Владимир Путин находится у власти. Один из главных его оппонентов, Михаил Ходорковский, вскоре отметит 6-летие вынужденной эмиграции. В новом фильме американского документалиста Алекса Гибни «Гражданин Хам» история 20 путинских лет показана через конфликт президента с бизнесменом, превратившимся из самого богатого человека в России в самого известного политзаключенного, а теперь пытающимся из Лондона добиться смены власти в Кремле. В сентябре Ходорковский объявил о новом проекте – группе по поддержке гражданского общества в России для содействия организаторам акции прямого действия в защиту политических и экономических прав граждан. Он надеется на усиление уличных протестов, начавшихся из-за выборов в Москве. «Упыри реагируют только когда понимают, еще чуть и выплеснется на улице», – пишет он. Этот разговор с Михаилом Ходорковским я записал в Берлине после конференции правозащитников памяти адвоката Юрия Шмидта.
Я посмотрел фильм Алекса Гибни «Citizen Kane», и там был такой момент, который мне показался очень любопытным. Вы говорили о том, что Путин чрезвычайно умный человек, даже с оттенком восхищения. В чем заключается его ум? Потому что идиотических решений, которые были приняты за последние годы, так много, что об уме тут довольно сложно говорить. Какого сорта это ум?
Я в данном случае все-таки вряд ли уже в восторженном плане могу себе позволить говорить о Путине, ну, поскольку за те годы, что мы находимся в противостоянии, я действительно сталкивался с большим количеством и непродуманных решений, и решений, которые, если можно назвать умными, то в негативной коннотации. Умно, но негативно. Но у меня было правило, которое возникло глубоко в 90-е годы, когда мне приходилось очень много иметь дело с губернаторами, которые избираются. И часто мои сотрудники говорили: «Ты посмотри, какой глупый губернатор». Я говорил: «Слушайте, если человек выиграл выборы в 3-5-7 миллионном округе, он не может быть глупым. Это значит, вы что-то не понимаете. Человек, который удерживает власть в стране на протяжении 20 лет, он может быть очень плохим. Я даже думаю, что Путин не просто плохой, а очень плохой человек, хотя с определенными, вполне понятными правилами, которых он придерживается, это важно. То есть он плохой, но не беспредельщик, как у нас говорят. Но плохой он или хороший, он, конечно, умный. Потому что если бы он таковым не был, пускай с негативной коннотацией, то 20 лет первый пост в стране он бы не удержал.
В чем загадка его долговечности?
Вот в такой работе нет какого-то одного ключика к решению проблемы. Конечно, первое и самое важное, что он сумел уловить настроение общества, которое устало от революции и захотело контрреволюции, захотело возвращения к прошлому на достаточно длительный промежуток времени. Он это настроение уловил, он это настроение сумел сублимировать в себе. И это, наверное, была главная составная часть того, что ему удается удерживать власть на протяжении такого времени. Сейчас, конечно, ситуация меняется, потому что уже общество изменилось, за 20 лет сменилось поколение, люди уже хотят другого, но, так сказать, вот до сегодняшнего дня это было вот такое. Во-вторых, и это тоже очень важно, что он сумел себе сказать, что я не понимаю в макроэкономике, и отдал макроэкономику тем людям, которые, как я думаю, что для него лично не слишком приятны. Но вот он им эту макроэкономику отдал, и никуда у нее ее 20 лет не забирает. Я имею в виду тех, кого мы в России называем системными либералами. Та же самая Набиуллина, тот же самый Греф, тот же самый на сегодняшний день Орешкин. Это все-таки люди либеральной экономической концепции, и которые позволяют, несмотря на все понижение конкурентоспособности российской экономики за счет ее монополизации, они позволяют ее удерживать от катастрофических провалов. То есть она сползает, Понятно, и санкции здесь играют определенную роль, и вот эта вот монополизация экономики, понижающая ее эффективность, и отсутствие институциональных механизмов, поддерживающих малый и средний бизнес. Я говорю про независимые суды, про местную власть, имеющую какие-то полномочия. Так вот, несмотря на это, от крупных провалов его страхуют макроэкономисты либерального толка, которых он вот придерживает. Это, конечно, несомненно, вторая составная часть. Третья составная часть, она особенно эффективно им проявляется в работе за рубежом, но и в России тоже. Это составная часть, он очень хороший вербовщик. То есть вот вербовать людей он умеет. Во-первых, он понимает, что вы хотите услышать, и если ему надо, вы его будете видеть таким, как вы хотите его видеть.
Это КГБшная
школа. Да, это прекрасная школа. Во-вторых, он видит ваши слабости. И если у вас есть какие-то слабости, за которые он может зацепиться, он за них без всякого сомнения зацепится. Мы вот видим, как он обаял и сделал обязанным себе господина Шрёдера, да, например.
Берлускони.
Да, Берлускони, Сальвини. Как он, в общем, эффективно сменеджировал свои отношения с Трампом. Я не скажу, что все это сильные люди. Это не сильные люди. Это люди с определенными психологическими издержками. Да? Это не сильные лидеры, на мой взгляд. Хотя и, в общем, не бесталанные люди, не бесталанные. Но, тем не менее, вот этого лидерского им не хватает. И им, благодаря этому, нравится Путин. Им хотелось бы, вероятно, быть такими же. Но он умеет встраиваться в их модель. Он умеет создавать у них ощущение, что вот он такой, как они. Он умеет находить у них те точки, на которые можно оказывать воздействие. Это серьезный талант, что бывает.
Началось все с того, что он соблазнил Россию в 99-м году, ровно 20 лет назад. Произошло это трагическим образом. Были взрывы, началась Вторая Чеченская война, и до сих пор то, что произошло там, до конца не ясно. Что вы в 99-м году думали, когда возникла вот эта версия?
Рязанский след.
Рязанский след, да. И что думаете сейчас, после того, как вышли книги Литвиненко, после всех вот этих разоблачений?
Вы знаете, меня это все крайне настораживало. Настораживало тогда, но со временем стало настораживать больше. Тем не менее, это настолько серьезное обвинение, что до тех пор, пока не будет полной окончательной ясности, я его не хочу произносить даже в предположительном варианте. Потому что если ты предполагаешь, что человек виновен в массовых убийствах, неважно, какой человек, ты предполагаешь, что он виновен в массовых убийствах тех граждан, которых там он подписался защищать, а не солдат противника, то у тебя нет шансов оставаться приличным человеком и не применить все методы для того, чтобы этого человека заставить отвечать за сделанное. То есть, если ты произносишь слова «вот этот человек такое сделал», а после этого не делаешь ничего для того, чтобы он ответил за сделанное, потому что тебе, может быть, как бы нет абсолютной уверенности, то ты просто трепло. Мне не хочется для себя лично выглядеть треплом, поэтому я пока буду на эту тему смотреть и ждать полной ясности.
А с Борисом Березовским, который был уверен, что за этими терактами стоит ФСБ, вы когда-нибудь обсуждали эту историю?
Ну, мы с Борисом мельком обсуждали много чего, но если бы у него были доказательства, он бы мне их наверняка рассказал. Если у него было общее впечатление, базирующееся на всем известных фактах, ну, чего их обсасывать? Вот оно известно, что это так. При этом достаточных убедительных доказательств пока нет. Это не значит, что они не появятся, но, будучи сторонниками, все-таки, я надеюсь, правового государства, мы должны считать, что пока доказательств нет, это значит, что человек пока не виновен.
Даже если исключить вот эти массовые убийства, были убийства точечные, в частности, в Лондоне, в Солсбери, попытка покушения, и много загадочных покушений, в частности, на того же Березовского. На ваш взгляд, я понимаю, что вы не следователь, следует ли всерьез рассматривать версию, что он был убит?
Я считаю, что у меня есть достаточно оснований полагать, что он не был убит. У меня вот для себя достаточно к этому основанию. Это то, что я не считаю, что Борис Березовский был убит. Во-первых, не означает, что этого не могло быть в принципе, потому что, ну, как вы правильно сказали, я не следователь, у меня нет доступа ко всему массиву информации. Во-вторых, это не означает, что приказ на уничтожение Скрипаля, приказ на убийство Литвиненко не был в предварительном режиме согласован с Владимиром Путиным. Я практически на 100% уверен, что он был согласован, потому что я себе представляю, как функционируют эти службы у нас в стране. И если бы такие действия могли быть произведены не согласованно с Владимиром Путиным, то руководство бы этих служб не слишком долго бы прожило. По понятным причинам. А немножко иная ситуация была, на мой взгляд, с Борисом Немцовым, где был, на мой взгляд, некий не вполне одобренный шаг. Собственно говоря, то, что этот шаг не был одобрен, и привело к тому, что господин Кадыров некоторое время пребывал в сильно подвешенном состоянии и не знал, то ли его оставят живым, то ли его живым не оставят. Но дальше Путин принял решение, что он это дело будет заминать. И с этого момента Путин взял на себя ответственность за это преступление, потому что он не дал его расследовать до конца. Лично он не дал расследовать.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете интервью с Михаилом Ходорковским, записанное в рамках нашего цикла «Путин и Россия. 20 лет».
Возвращаясь в 99-й год, вы сказали, что хорошо знаете спецслужбы. Тогда, когда главу спецслужбы Ельцин выбрал в качестве преемника, что вы тогда думали? Был ли у вас какой-то энтузиазм по этому поводу? Или, скорее, беспокоенность? Или вам было все равно?
Вы должны понимать, что я Бориса Николаевича Ельцина знал к тому моменту очень много лет. И я в политическом смысле испытывал к нему высокий уровень уважения, можно даже сказать, пиетета. Я всегда себе говорил, что Борис Николаевич знает и понимает в сфере политики намного порядков больше, чем я. Поэтому если я что-то не понимаю, то это не значит, что это неправильно, если Борис Николаевич принял такое решение. Поэтому для меня единственным основанием не выступать против назначения Путина, а я не выступал против его назначения, я не поддерживал, но я и не выступал, было то, что Борис Николаевич принял такое решение. Я ему поверил. К глубокому сожалению, для страны это оказалось критической ошибкой. Причина этой критической ошибки мне на сегодняшний день понятна. Борис Николаевич сделал выбор наиболее удобный для себя, для своей семьи, но не для страны. И в этом выборе он не ошибся. И мне очень печально, что так произошло. В моей жизни уже никогда больше не будет ситуации, когда на слова «верь мне» я скажу «верь».
Есть ли у Путина ахиллесова пята? Какая его главная слабость?
Главная слабость Владимира Путина, которая очень печальна для нашей страны, в том, что он не верит в институты. Вот вообще не верит в институты. Он верит в то, что человек может быть ему верным. Он верит, что он может контролировать человека. Но человека в институты он не верит. Когда меня спрашивают, почему Путин не может видеть для себя в качестве выхода такой, в общем, более-менее приемлемый для всех вариант перевода страны в модель парламентской демократии. Мы помним, Пиночет прошел по этому пути и, в принципе, сформированная им модель позволила ему на протяжении многих десятилетий, хотя и при определенных дискомфортах, но, тем не менее, не быть осужденным, а продолжать оставаться уважаемым человеком, уйдя уже от власти. Так вот, Владимир Путин по этому пути, на мой взгляд, пойти не способен по причине того, что он не верит в институты в принципе. Он не верит в институты в России, он не верит в институты на Западе. Это серьезный шаг.
Может, она связана с тем, что он хорошо понимает, как живет Россия низовая? У вас тоже был такой печальный опыт, когда вы 10 лет общались с людьми подневольными и лишенными собственного мнения, которые подчинялись приказам сверху и думали, что начальство виднее. С вертухаями, с заключенными, с судьями и так далее. Вы видели вот миллионы вот этих людей подневольно живущих. Способны ли эти люди сформировать действующие институты? Это большой вопрос.
Я много общался с людьми в России самого разного уровня. Я очень много общался с людьми теперь уже на Западе, тоже самого разного уровня. Да, на Западе я общаюсь все-таки чуть с более высоким уровнем в среднем людей, чем я общался в России, но тем не менее и там я общался с разными людьми. Очень высокая степень похожести. Просто очень высокая степень похожести. Если мы возьмем британский электорат, если мы возьмем немецкий электорат, может быть, мы можем говорить о несколько большем процентном распределении в части людей, имеющих самостоятельный взгляд, критический взгляд на вещи. Но не более чем. Ничего качественного, только количественного. Вы, я думаю, наблюдаете за процессами вокруг Брексита. Вы понимаете, что люди в Великобритании голосовали в массе своей на базе неверных презумпций. То есть они презюмировали Брексит как нечто иное, чем он был на самом деле. Это свидетельствует о том, что люди живут тоже в рамках мифологического сознания. В России та же самая история, никакой разницы. Просто в Британии существуют институты, которые не позволяют этому мифологическому сознанию выскакивать на поверхность слишком часто. Позволяют, но не слишком часто. В России с этим хуже. Поэтому эти институты позволяют, слабые институты позволяют мифологическому сознанию выскакивать на поверхность. И это ответственность элиты отстроить эти институты. И ничего здесь такого неожиданного, не похожего на то, что проходила вся Западная Европа, пускай 100 лет назад, пускай там 150 лет назад. Ничего такого нет. Все то же самое. Мы с вами прекрасно понимаем, что в той же Германии или в той же Великобритании те люди, которые голосовали 100-150 лет назад, это были совершенно другие люди, чем сегодня. Голосовало очень маленькое количество людей на самом деле. Они принимали решения на базе узких корыстных интересов. Ну, потом прошло время, и вот те, кто ничего не понимал, не мог принимать участие в осмысленном принятии решений, они изменились, стали принимать осмысленное участие.
То есть вы предлагаете России подождать 150 лет?
Ну нет, я еще раз хочу сказать, что вот так вот, если мы возьмем среднее отставание России с точки зрения развития государственных институтов, мы можем сказать, что приблизительно сейчас Россия находится на уровне среднеевропейского 1950-го, может быть, 60-го года. При этом Москва, например, находится на уровне 80-х годов Европы. А Воронеж, наверное, на уровне 50-х годов Европы. А Махачкала намного раньше. Вот. Но, тем не менее, общий тренд, он тот же самый.
Но людей, заинтересованных в борьбе, по-прежнему очень мало. И значительная их часть скорее думает, что лучше уехать из России.
Слушайте, ну, проблема России, в отличие от, например, там, того же Египта, Марокко и так далее, она в том, что средний возраст сейчас в России 40 лет. Как и в Европе, на самом деле. Ну, в Европе, может быть, чуть постарше. 40 лет – это тот возраст, когда общество не готово к серьезным рискам во имя неких изменений. Я здесь с социологами говорил, они мне сказали очень такой верный термин, я о нем задумался. Россия находится в возрасте ответственности за два поколения. Когда тебе 40 лет, у тебя еще дети недостаточно взрослые, и ты за них еще отвечаешь. А родители уже достаточно пожилые, и ты за них тоже отвечаешь. В этой ситуации дергаться не так легко, потому что ты дернулся, а родители не получили медицинского обслуживания, а ребенок не получил образования. Что с этим поделаешь? Говорит, да, Россия проходит этап вот этой вот контрреволюции медленнее, чем могла бы, если бы у нас было более молодое население.
Есть еще одна проблема. Это бесконечные разногласия в оппозиции. И я понимаю, и вы понимаете, я думаю, что на Старой площади с большим наслаждением следят за вашей полемикой с Навальным. Нужно ли им бросать такую кость?
Вот такой подход, который я часто слышу, что оппозиция должна быть едина, он глубоко ошибочен. Он просто глубоко ошибочен. Потому что единая власть базируется на авторитарной системе. И власть навязала своим сторонникам авторитарную модель. Если мы хотим построить такую же авторитарную модель в оппозиции, то мы даже в случае победы ничего не добьемся, потому что одна авторитарная модель будет сменена на точно такую же авторитарную модель, только с другими именами. Оппозиция хороша тем, что в ней существует множество разных мнений. То есть за счет этого оппозиция является демократической. Не каждая отдельная сила является демократической. То есть я не могу сказать, что коммунисты, они демократические. Я не могу сказать, что там Навальный, например, является уж настолько демократической оппозицией. Я не могу сказать, что левые, которые не входят в коммунистическую партию, являются демократической оппозицией. Я не могу этого сказать. Но в сумме мы создаем демократическую оппозицию. Потому что если оппозиция сменит нынешнюю власть в том формате, в котором она находится сегодня, то это не будет автократ, это будет некая коалиция. И это для меня является важным. Без всякого сомнения, оппозиция должна находить общий язык, когда речь идет о совместных действиях. Неважно, являюсь ли я сторонником левого пути развития России, правого пути развития России, более национально ориентированного, менее национально ориентированного, более авторитарного, более демократического. Я считаю главное, что смена власти должна происходить путем демократических, честных выборов на регулярной основе. И вот для того, чтобы добиться честных демократических выборов, мы все можем объединиться. Я считаю, что мы не можем себе позволить в современной стране политических репрессий. И вне зависимости от того, к какой части спектра оппозиции мы принадлежим, против политических репрессий мы выступаем все вместе. Вот это умение совместно действовать для достижения неких общих целей и отдавать избирателю право потом выбрать конкретный путь развития страны на пути конкуренции между нами, это, в общем, очень важное отличие оппозиции от нынешней власти. Я считаю, крайне важно его сохранить.
Не случится ли так, что на смену этому авторитарному слою придет просто следующее поколение более молодых чиновников? Это примерно то же самое произошло в 90-е годы.
Я еще раз хочу подчеркнуть, что если мы говорим, что оппозиция будет авторитарной, то, конечно, смена этой власти на другую произойдет без смены режима. Режим останется прежним. Персональный не изменится, а режим останется прежним. То же самое произойдет, если власть сумеет внутри себя произвести замены, которые приведут к смене фамилии без смены режима. Вы знаете, если бы так происходило, если бы авторитарная власть умела постоянно обновляться, то, наверное, у нас не было бы потребности в демократии. Потому что, собственно говоря, демократия хороша тем, что она лучше справляется с вызовами времени, чем авторитарные режимы. Если бы авторитарные режимы справлялись лучше, чем демократия, ну и хорошо, пускай бы странами управляли авторитарные режимы. Но, к глубокому сожалению, для авторитарных режимов одним из болезненных элементов для них является именно смена власти. Почему? Потому что авторитарный режим, концептуально, особенно вот российский авторитарный режим, он не связан с правовым государством, он не связан с институтом. Таким образом, удержание авторитарного режима под нынешним персональным составом требует от него выстраивания внеправового баланса внутри своего окружения. Почему вне правового? Потому что авторитарный режим означает отсутствие правового государства в целом. В наших конкретных условиях. Давайте не будем обсуждать, можно ли придумать авторитарный режим в правовой модели. В нашей модели этого нет. Поскольку нет правового государства, то любой автократ понимает, что уходя, он уходит в тюрьму, если он не умирает. Любой автократ понимает, что при нарушении баланса, если он перестает быть ключевым элементом баланса, его сносят, и он опять оказывается в лучшем случае в тюрьме. Именно поэтому такой автократ, как Путин, завязывает баланс лично на себя. Возможно ли ситуация, что при выпадении этого автократа на его место также точно встанет другой автократ, который сумеет поддерживать баланс в том же положении?
Казахстан. Вот только что это произошло.
Это не произошло пока. Пока Казахстан удерживается господином Назарбаевым по-прежнему. Так вот, может ли это произойти? Ну, конечно, может. Скорее всего, все равно будет некая дезорганизация, связанная с изменением баланса. Да, но, теоретически говоря, баланс может быть сохранен. В этом и есть задача оппозиции. Увидев момент дестабилизации, потребует, чтобы новая стабильная модель уже была демократическая. Добиться этого теми методами, которые у оппозиции есть.
Пикеты возле администрации президента?
Не, ну это детский лепет. Я в свое время прочитал очень интересное высказывание американского президента, забыл его только фамилию, что Конституция – это договор вооруженных белых мужчин, как это тогда я высказывал. Наверное, звучит не очень политкорректно, но по существу, если мы там уберем некоторые определения, это будет соответствовать реальной действительности. Конституция – это тогда, когда ее стабильность поддерживается с оружием в руках. Если вот этого силового баланса нет, то тогда это не конституция, а жалованная грамота, и она может быть в любой момент отозвана. Поэтому, если мы говорим о том, каким образом демократическая оппозиция в случае смены власти может добиваться своих результатов, лучший способ – это мирный протест. У мирного протеста куча обличий. При этом понятно, что силовой баланс все равно будет иметь ключевое значение.
На «Радио Свобода» вы слушали специальную передачу. Ее гостем был оппозиционный политик и бизнесмен Михаил Ходорковский. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.